от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним.
День памяти и скорби. 79 лет назад, 22 июня 1941 года, началась героическая оборона Брестской крепости, которая стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны и Второй мировой. Гитлеровская армия была уверена, что овладеет бастионом за сутки, но не тут-то было. С такой темы начинаем эфир. Алексей Красильник зовут меня, Олег Обухов, мой коллега в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей. 22 июня с 1996 года объявлено Днем памяти и скорби. В честь этой памятной даты в России стартовала акция «Свеча памяти». Акция проходит и в формате онлайн. Присоединились уже более 20 миллионов человек. В этот день по всей стране проводятся и другие памятные мероприятия, патриотические акции. И специально к этой дате старейшей во Франции компании iFob был проведен опрос среди граждан США для «Спутник News». Задавалось несколько тематических вопросов.
Да, на вопрос, какой праздник отмечается 8 мая, только треть респондентов ответила. Отметили День Победы в Европе. 40% сказали, что не знают. А когда спрашивали, с какой страной или странами воевали Соединенные Штаты во время Второй мировой войны, чаще всего отвечали, что это Германия и Япония, 77% и 67% соответственно. Но нашлись и такие. Каждый десятый сказал 11%, что воевали с Россией, 5% назвали Китай. Ну и кто-то ответил, что затруднился таких или не знают, таких набралось 17%.
Это тоже каждый... немалый показатель.
Угу. Каждый шестой, седьмой.
Хорошо, что большинство знает, что такое Холокост и что с этим связано. 63% респондентов сказали, что речь в данном случае идет о геноциде евреев во время Второй мировой войны. Ну и опрос проводился, отмечу, среди представителей американского населения в возрасте от 18 лет и старше. Удивительно, как спустя десятилетия меняется осознание того, что же происходило в мире в годы Второй мировой войны, и от чего же это все-таки происходит? Что здесь, пропаганда или просто стирается из памяти те ужасные годы?
Мне кажется,
годы.
Ты очень правильно сказал два момента. Во-первых, действительно стирается из памяти. А во-вторых, ты очень верно подметил, что вот ситуация, в частности, с Холокостом, вот из этих вопросов в частности, это ведь общемировая проблема, да. Это общемировая ситуация. А сегодня в Соединенных Штатах немножечко на поверхности другие враги, другие злодеи, другие вот поводы, грубо говоря, припомнить друг другу не самую красивую историю. Здесь вопросы расизма, здесь вопросы гендерного равноправия. И на, в отношении, на этом фоне, наверное, какие-то отношения, злодейства, совершенные по отношению к представителям еврейского народа, это уже как-то, что ли, извините меня вот за это злое слово, не совсем актуально, на этом хайп особо и не словить.
Ну, можно и так сказать, что как бы уходит на второй план.
Да, да, если не на третий, не на четвертый, при этом весь мир по-прежнему напоминает в лице руководителей стран о том, что никуда эта проблема не делась, и это может и сегодня становиться серьезными, причиной серьезных противоречий между странами. К нашей беседе подключается доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Григорий Олегович, здравствуйте.
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 Григорий Олегович, как стоит расшифровывать такие результаты опроса? Благо, большинство все-таки адекватно отвечают, но, например, были такие, которые считают, что США воевали во Второй мировой с Россией, а многие, более трети, вообще не знают, что 8 мая в Европе отмечают День Победы.
Я бы сказал, что, к сожалению, это тенденция времени, и со временем эти пропорции будут меняться в сторону того, что меньше, все меньше и меньше будет людей, которые будут воспринимать вот это историческое событие не, как вы сказали, в контексте того, что может оно замещаться другими событиями. К сожалению, так и происходит. Но американское общество, как и европейское, на самом деле все меньше и меньше придает, наверное, значение тем событиям, которые произошли почти 80 лет назад. Ну, а в современном контексте вы говорили о пропаганде. Я бы сказал, наверное, что это не пропаганда, а, знаете, это такое прочтение истории с разными национальными акцентами. Историю нужно читать вообще без акцентов, а Мы видим, что в настоящее время разные страны, как в Азии, так и на Западе, все-таки со своим национальным акцентом ее читают, и об этом хотя бы говорит восприятие врага во Второй мировой войны для Соединенных Штатов. Действительно, это была Германия, но для Соединенных Штатов, скорее всего, не наиболее верное, но наиболее понятное для Соединенных Штатов определение врага – это Япония в тот период. И, конечно, есть разные акценты, и они постепенно, год за годом, они корректируют общую картину понимания Второй мировой войны и корректируют, естественно, понимание проблем, с которыми тогда столкнулось все мировое сообщество. А молодежь, да, постепенно в своем сознании современными своими проблемами. Причем это же молодежь, когда мы говорим
Григорий Ильич, разрешите здесь чуть-чуть с вами не согласиться и чуть далее развить беседу. Все-таки это не совсем уж молодежь. От 18 лет и старше все-таки можно по-разному относиться к социологическим исследованиям, но контора эта французская достаточно авторитетная, не просто так носит статус самый древний, самый старый, в хорошем смысле слова, самый опытный, самый ветеранистый, что ли, социологического компании, которая занимается социологическими исследованиями. Можно все-таки вас чуть больше вот именно вот в адрес геноцида, Холокоста, точнее, направить? Потому что коллеги, прошу прощения, сам социологический факультет заканчивал, там очень хорошо разложили вот по позициям, что такое Холокост. Ведь это и просто истребление нацистами во время Второй мировой войны без упоминания евреев. Это и просто истребление как геноцид в принципе без упоминания нацистов и евреев. Просто некие сокращенные вещи. И отдельно вот прямо, что называется, по полочкам разложены. И здесь тоже видно вот это понятие, что Холокост как-то размывается, оно становится просто негативным словом. То есть хочешь назвать что-то плохое, вспомнить что-то плохое, но это прям настоящий Холокост. А ведь это слово очень четко сопряжено именно с нацизмом, именно с поведением вот в 40-е годы, все, не в 40-е, в 30-е, в 40-е, в середине века, именно по отношению к еврейскому народу. Вот в этом смысле это как? Это можно воспринимать как нормальный исторический процесс, что слово чуть более широкий, что ли, значение приобретает? Или все-таки здесь стоит то все-таки потыкать лицом в учебник истории и сказать, ребят, если вы говорите слово «Холокост», вы конкретно имеете в виду вот это, вот это, вот это?
А, да, хорошо, все верно. Ну, так назад. Когда я говорил о молодежи, я имею в виду, что молодежь в контексте Второй мировой войны, вы и я, мы тоже с вами молодежь, я имею в виду восприятие того, что происходит поколение. Это не 18+, а все те, кто сейчас обсуждают эти события, это и есть на самом деле молодежь, которая имеет свое восприятие того, что произошло почти 80 лет назад. А вот говоря о терминах, термины все-таки требуют, и история требует точности. Когда мы используем определенные термины, их нужно использовать в корректном контексте. И неправильное, некорректное восприятие и использование терминов ведет к их размыванию, а дальше и к неправильному пониманию. И я думаю, что система образования в Соединенных Штатах дает вот такой результат. И не только в Соединенных Штатах, надо сказать. Там, где история в целом является не основным предметом, не бывает не очень важных предметов. Но, скажем так, предмет, который не является обязательной частью программы, он в любом случае, такое общество на определенном этапе испытает на себе результат вот таких, например, опросов, когда неправильно интерпретируются термины, неправильно понимаются, а потом через них неправильно воспринимается в целом история, причем уже такая неблизкая история. Конечно, это наносит свой негативный эффект на общественное в целом понимание того, что происходило, на восприятие войны, на восприятие через кинематограф, не только через образование, но и через кинематограф в Соединенных Штатах такого исторического сюжета.
Григорий Олегович, еще одно уточнение. Вот вы говорите про историю, которая воспринимается уже не так, как хотелось бы, так ее еще и пытаются переписывать. В частности, в европейских странах постоянно переиначивают, переигрывают какие-то моменты именно Второй мировой войны, и в том числе роль России, роль Советского Союза в борьбе с фашистской Германией. И американские даже историки и ученые почему-то заявляют порой такие вещи, что от которых просто волосы дыбом.
Да, увы, ладно бы только американские, английские, западные. И от российских тоже, русскоязычных представителей около исторического дела тоже порой слышишь такое, что удивляешься, мягко говоря.
Ну, очень странно вообще наблюдать, конечно же, сейчас в Европе такие процессы, в том географическом месте, которое пострадало от нацизма, от через которые прокатилась война. Странно вообще себе понимать, осознавать, что происходит переоценка ценностей, а в Европе они, к сожалению, получается, что переоцениваются и на политическом уровне, что, наверное, менее удивительно, но и на общественном уровне, что вызывает, конечно же, недоумение. И в России, да, видите, такой плюрализм мнений, я не думаю, что он правильный, конечно же, он допустим, но такое условное научное сообщество помогает, к сожалению, политикам в своих целях использовать историю и переоценку истории для достижения своих политических результатов. Ну а если вот мы зададимся вопросом, который не был поставлен в этом опросе, кто же победил, кто внес самый существенный вклад в победу во Второй мировой войне? Вы не удивитесь, но, да и, наверное, никто не должен удивляться, но британцы будут говорить о том, что это британцы, французы, что это французы,
это вот тот самый национальный акцент, о котором вы упоминали чуть выше.
Да.
Григорий Олегович, вы упомянули, да, что историю нельзя читать вот с какими-то изучать с национальными какими-то предпочтениями или, наоборот, вот такими негативными позициями. А плюрализм в отношении истории возможен? Может быть, даже не вот со временем, как вот сейчас, да, ну, поменялась точка зрения сейчас на понятие расизм, и историю всю переписывают теперь по-другому. Ну, переписывают здесь, наверное, в хорошем смысле слова, потому что переоценка, ну, это, наверное, нормальный, неизбежный процесс. А вот чтобы в параллель, чтобы одновременно был плюрализм мнений относительно исторических событий, как вы полагаете, это уместный момент?
Ну, я бы сказал, что все-таки мнения могут существовать, но переопределять неправильно. Вот историю переопределять нельзя. Все-таки расизм – это расизм. Его можно использовать, в смысле, он используется, и в настоящее время он используется, но мне кажется, что для достижения все-таки каких-то политических целей, а не для понимания, объективного понимания того, что происходит как в отдельно взятой стране. Если мы говорим про США, либо в Европе мы видим такие же проблемы. Расизм – это проблема, которую нельзя описывать, понимать, подменяя термины и вот расставляя акценты. Именно поэтому я и говорю, что история должна читаться без акцентов. Она, наверное, если использовать метафору, на чистом историческом языке. Все остальное допускает интерпретации, все остальное допускает манипуляции. И, к сожалению, сегодня, когда мы смотрим на Соединенные Штаты, прямо сейчас, что происходит с пониманием собственной истории американским народом, конечно же, это не общенациональное понимание истории, но некоторые группы, очевидно, не просто корректируют, а коверкуют свою национальную историю, что, конечно же, не просто вызывает удивление, а непонимание, когда определенные исторические сюжеты интерпретируются в угоду конъюнктурных событий и интересов и того, что происходит вот конкретно сейчас.
Григорий Олегович, в продолжении вот того, что вы сейчас сказали, а как здесь быть, можно ли что-то, ну как-то, не знаю, даже, вот, может быть, негативное слово предъявлять, ну, условно говоря, Соединенным Штатам, если в той же Польше как-то по-новому стараются переосмыслить вот этот вот геноцид еврейского народа во время Второй мировой, потому что запрещаются любые упоминания поляков или обвинения в адрес поляков, хотя, ну, давайте будем честны, были, безусловно, недостойные представители этой достойной нации, достойной страны, которые участвовали в этом процессе. И это в самой Польше, где, казалось бы, вот вы чуть раньше уже сказали, что это та самая территория, через которую война перекатилась, причем не раз, которая была действительно в гуще событий. Там не могут определиться. Можно ли в этом смысле что-то спрашивать с 18-летних американцев, которые вот сегодня, не знаю, от коронавируса маску носят, завтра пойдут футбол смотреть, а послезавтра выпускной отмечать со своими друзьями, такими же 18-летними. Это, на секундочку, родились в 2002 году уже.
Но это касается, на самом деле, не только 18-летних,
а... Я утрировал, да, 20, да, вы правы, 30, абсолютно.
Да. То есть я с вами полностью согласен. И это не просто плохо, это деструктивно в целом для такого национального сообщества отдельного в Европе, но и в целом, как Европа, если мы рассматриваем ее как единое целое, даже не политически объединенное, но регионально объединенное для народов, которые проживают в Европе, это деструктивно. Но это на самом деле подмена ценностей. Понимаете, это исторические ценности, это культурные ценности. И когда ряд этих ценностей переопределяются, я ничего хорошего в этом не вижу. И вот такое особое отношение к истории, такое отношение к истории, оно формируется годами и десятилетиями. И пренебрежительное отношение к истории, оно дает незнание в горизонте нескольких поколений, а потом и постепенное забывание. В краткосрочной перспективе, ну, наверное, это пропаганда, то, что происходит с перерасставлением акцентов в истории. Это непростое решение для государства быть честным с собой, быть прямым в первую очередь с собой, признавать ошибки. И не все государства могут на это пойти, не все правительства могут на это пойти. Но а как на это реагируют отдельно взятые люди? Я не думаю, что поляки, вот отдельно взятые поляки и те семьи, которые пострадали от Второй мировой войны, так с готовностью соглашаются с официальной линией, которая проводится политиками. Как и в Соединенных Штатах, наверное, именно эта проблема геноцида, она все-таки не коснулась напрямую Соединенных Штатов в период Второй мировой войны, если можно так говорить. Поэтому, наверное, там отношение и понимание, и внимание к этому аспекту, оно скорее такой имеется, наверное, как исследовательский, когда в школе об этом рассказывают, и ученые это изучают, а потом это все доносится уже до общества. Европа на себе это все испытала, и, конечно же, я думаю, что есть некий, знаете, разрыв между политическим пониманием вопроса и личным пониманием вопроса, индивидуальным пониманием вопроса в европейских странах.
Юрий Ильич, вам спасибо огромное за комментарий. Действительно, очень важный момент, что напрямую это никак не касалось. В Соединенных Штатах, безусловно, очень большая польская диаспора. Есть вот эта вот причастность к этой проблеме. Другое дело, что взгляд на нее, наверное, действительно другой. Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин поучаствовал в нашей беседе. Разбираем результаты исследований, которые показывают, что думают сегодняшние молодые, не очень, кстати, тоже американцы, относительно тех или иных событий Второй мировой войны.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжим, и я, безусловно, дополню, что здесь важен не только тот момент, что это американцы. Нужно вообще как-то по-особому, по-новому и всесторонне рассматривать, изучать то понимание, то представление о событиях 30-х, 40-х годов прошлого века вообще не только в англоязычном мире, но и в русскоязычном мире. Это те проблемы, те вопросы, с которыми сталкиваться нам, это те вопросы, которые решать и российскому государству, и, наверное, каждому в целом.
Ну и, возможно, тут еще нужно говорить о том, что потихонечку начинают открываться секретные материалы, секретные данные, но не все страны к этому, опять же, готовы. Если Россия со своей стороны, как и обещала, делает это планомерно, а вот что касается тех же Соединенных Штатов, которые, скажем так, не всегда сейчас говорят о том, кто какую роль и сыграл во Второй мировой войне, они почему-то с раскрытием этих секретных данных тормозят,
Тут момент, который мог бы как что-то с одной стороны прояснить, немножечко с другой стороны все показать. К нашей беседе подключается Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук. Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Здравствуйте. Алексей Иванович, как вы оцениваете результаты опроса? Почему так получается, что с годами почему-то все по-другому воспринимается? Я имею в виду те результаты, те итоги Второй мировой войны, да и, собственно говоря, Великой Отечественной тоже.
Ну, вообще-то любые явления, которые сейчас происходят в мире, они зависят от того, как средства массовой информации это освещают и насколько информационно-когнитивное воздействие на публику активно. Вот в данном случае общественное мнение Запада, во многом и американцев, конечно, трансформировано сознательно, потому что даже то, что происходило в свое время, во время Второй мировой войны для американцев, оно совершенно по-другому воспринималось. Для нас война – это было 27 миллионов погибших, это война на нашей территории. Для американцев это война где-то далеко, на островах, в Европе. Причем в Европе началась только в июне 44-го года. До этого там был экспедиционный корпус. По своим масштабам, в общем, это достаточно обычное явление для американцев. Скажем, в Корее, во Вьетнаме они сбросили бомб раза в 3-4 больше, чем во время войны в Германии. Представляете себе? То есть для них это масштаб войны во многом был корейский и вьетнамский. Плюс ко всему территория сама Соединенных Штатов не была затронута. Погибших было намного меньше, и погибшие были в основном военные. Поэтому для них это был в большей степени не громадная катастрофа, как для нас, которые были вынуждены так или иначе пережить все это. А это был, в общем, региональный конфликт, тем более, что многие американцы, которые воевали, они воевали на Тихом океане, на каких-то островах, как тот же самый Кеннеди, понимаете, это была совсем иная война.
А как быть тогда все-таки с цифрами, Алексей Иванович? Вы говорите, вот региональный, но цифры, участие, потерь, я не очень так знаток американской психологии, вот этой вот менталитета, но там хотя бы даже если цифры посмотреть, это внушит, и я вот, по крайней мере, знаю, что статистику в Соединенных Штатах уважают. Можно ли в этом смысле, я понимаю, что это очень узкий момент, очень такой провокационный момент, но можно ли это вот так сводить, сравнивать с корейской и с вьетнамской, которая тоже была? В Соединенных Штатах-то, по сути, войн-то и не было, кроме того, как они сами воевали за то, что они сами называют независимость,
да, война была где-то там далеко, а не на территории США. Совсем другое дело, если бы бомбили Нью-Йорк, или там, предположим, в Нью-Йорке, представьте себе на секундочку, бои, как в Сталинграде, да, и после этого там от Манхэттена осталось бы примерно
так то же самое. В Америке не было таких войн вообще.
Да, как от дома сержанта Павлова. Поэтому это вопрос. Другой вопрос еще, ведь надо тоже иметь в виду, что американцы вошли в войну во многом выходя из кризиса. И для них даже издержки экономические и социальные были иные. Не только потери демографические, относительно небольшие. Они сейчас от ковида потеряли больше, чем во время войны. И вот все это вместе. Да, вышли они из войны крепшими, они вышли я боюсь этого термина использовать, они как жирные коты были, потому что весь золотой запас мира к ним стекся. Они распродали, потом содрали за ленд-лиз деньги, в том числе и с нас, за ту помощь, которую они нам так оказывали во время войны. А в итоге заработали на этой войне огромные деньги, создав ту самую брендовую систему долларовую, которую они до сих пор эксплуатируют, выкачивая эти деньги. То есть для них война, знаете, для русских хорошая пословица, для кого-то война, для кого-то мать родна. Вот примерно так.
Да, но тем не менее Соединенные Штаты, несмотря на то, что они воспринимают Вторую мировую как региональную какую-то войну, которая, по сути, их не коснулась, тем не менее в большинстве случаев в последнее время все победы приписывают именно себе. И на второй, на третий
план... Видно, 8 мая Великобритания и Соединенные Штаты победили Германию нацизм. Да. Вот было, полтора месяца назад.
Ну, это понятно совершенно. Всегда у победы есть много отцов, а у поражения нет таких. Поэтому, конечно, переписывается история и сознательно переписывается, тем более, что надо просто понимать прекрасно, что переписывая историю, мы имеем следом политические цели сегодняшнего дня. Это значит, та система, которая сложилась после, в результате этой войны, в том числе ООНовской, она ставится под сомнение. Границы ставятся под сомнение. Справедливость, например, условно говоря, там, как частный вопрос того, что Калининградская область сейчас, или бывшая Восточная Пруссия, стали Калининградской областью. И многое-многое другое. В Соединенных Штатах достаточно безжалостно эксплуатируют эту идею и цинично. Но также просто в Британии. Должны, кстати сказать, погибшим и англичанам, и американцам во время Второй мировой войны. Более того, Великобритания, строго говоря, вступила формально в войну даже раньше, чем Советский Союз, она с 1939 года воевала. Но и издержки, конечно, были совершенно другие. Да вот даже если вы возьмете крупнейшую катастрофу 1940 года, Дюнкерн, когда англо-французский корпус был вынужден эвакуироваться, в Великобританию. Даже там Гитлер мог уничтожить эти самые там 150-200 тысяч человек, которые оставались от этого корпуса, окруженные в Дюнкерке. Но он им дал возможность эвакуироваться достаточно спокойно. То есть там не было такой жестокости. И к пленным не было такого жестокости.
Алексей Иванович, прошу прощения, не так много времени остается. Я хотел еще вот какой вопрос вам задать. По поводу рассекречивания, одна минута у нас остается, по поводу рассекречивания данных о Второй мировой войне. Может быть, это поможет действительно справедливо корректировать историю Второй мировой войны?
Нет, не думаю. На самом деле мы рассекречиваем, вот мы опубликовали в МГИМО огромное количество архивов, и вообще МИД-то весь, на самом деле все свои архивы уже рассекречил, все до последнего документа. Мы засекретили тысячи документов в издании «Великая победа» 15-томники в нашем. И многое-многое другое. Минобороны рассекречивает сейчас сотнями тысяч ежемесячно документы. И проблема здесь только одна. Технически. Тот, кто интересуется проблемой Великой Второй мировой войны, он может найти огромное количество документов, и в принципе ничего принципиально не меняется от этих документов. Вопрос заключается в том, что мы хотим осветить, на чем хотим акцентировать внимание, а на чем нет. Ну, например, о том, что готовилась Западная коалиция против Советского Союза, которая в принципе состоялась. Угу. Ведь Гитлер напал не один, он напал вместе с союзниками. Там больше 60 дивизий было при нападении на Советский Союз в 1941 году.
Алексей Иванович,
сколько участвовало бельгийцев, французов и всяких прочих
голландцев. Время вы заканчиваете. Давайте здесь точку это поставим. Спасибо вам огромное, что напомнили, кстати, на этот очень значимый момент. Это очень такой фактор, который тоже нужно принимать во внимание, оценивая историю. Алексей Подберезкин в эфире «Радио Спутник».